Глава третья. Быть рядом с отцом и не понимать, что он говорит, это приводит меня в отчаяние. Словно смотришь на стелу майя, скрывающую в себе целый мир древних знаний, и осознаешь их недоступность для непосвященных. В профиль, в лучах после полуденного солнца, в лице отца становятся виднее те черты, что роднят его с народом майя: плоский лоб, орлиный нос, скошенный подбородок. Вот только что отец повернулся лицом к окну, словно желая выйти за пределы комнаты. Я пытаюсь представить себе, что это такое, не иметь возможности говорить, и понимаю, что для него это должно быть сущей пыткой. Сегодня у нас в гостях были его друзья, они только что ушли, и после них остался в комнате какой-то кисло-сладкий запах. Отец, наверное, сильнее воспринимает запахи, чем я. А мне, кстати, эти визиты оказались очень полезны. Я все больше узнаю для себя отца и понимаю, что по-настоящему не знала его раньше. Это совсем другой человек. Не тот, что учил меня ходить и кататься на велосипеде, читал мне сказки и вместе со мной делал уроки, помогал мне во всем. За привычным обликом отца вдруг открывается совершенно новый человек, непростой и загадочный, человек, большая часть жизни которого прошла рядом с товарищами по работе. Этот другой человек, оказывается, любил порой выпить, умел говорить женщинам комплименты и был не прочь пофлиртовать с кем-нибудь из секретарш. А еще он, оказывается, был когда-то ребенком, мальчишкой, которому так нравилось гонять мяч по бульвару Санта-Марии-Ла-Ривера. Потом этот мальчишка, почувствовав в себе мужчину, тайком подглядывал за раздевавшимися перед сном соседками. Сколько же он успел за свою жизнь? Пошутить, вкусно поесть, потанцевать, провести бессонные ночи в компании вот этих самых друзей, от которых мы, дети, сами того не желая, отбирали его. Меня невероятно трогает то, насколько легко эти люди общаются между собой, как мгновенно понимают друг друга. Хотя порой я даже сержусь на них за то, что не чувствую себя посвященной в этот круговорот намеков и заговорческих подмигиваний. Чтобы расхохотаться, им бывает достаточно одной фразы, одного «А помнишь?» И вот уже между ними установилась особая, неподвластная мне связь. За то время, что они пробыли у нас, я успела к ним присмотреться и почувствовать, что за шутками-прибаутками все скрывают огромную боль. Нет, они, конечно, стараются ничего не показывать, но мне все равно ясно, чего им стоит видеть моего отца в таком состоянии. Я уж не говорю о том, что их должно приводить в ужас сознание того, что любого из них может ждать та же участь. Рейс, дольше всего не видевшийся с отцом, чуть не разрыдался, подойдя к нему. Он-то помнил его сильным, энергичным, абсолютно дееспособным. Контраст оказался невыносимым. Могу только представить, чего стоило признаться в том, что отхубило спортсмена, хубило рассказчика баек и анекдотов, не осталось ровным счетом ничего. Перед Рейсом предстал исхудавший старик в инвалидном кресле, слепой и почти потерявший способность говорить. Впрочем, чувство юмора он сумел сохранить в полной мере, что и помогло всем собравшимся взять себя в руки, преодолеть боль и провести эти полдня как нельзя лучше. Появление в доме этих старых телеграфистов не оставило сомнений. Отец мне вовсе не принадлежит. Мой папа, мой любимый, обожаемый папочка, оказывается, далеко не только мой. Он в такой же мере принадлежит своим друзьям, городским улицам, лестницам из мрамора на старом центральном телеграфе, прибрежному песку, по которому он учился ходить. А еще он принадлежит воздуху, его любимой стихии, которая, вот ведь ирония судьбы, давно уже не вибрирует, разнося во все стороны звуки его голоса. Недавно к нам заходил мой сын с женой. Федерико и Лорена поспешили сообщить мне и дедушке, что скоро у них будет ребенок. По улыбке, которую одарил их отец, стало ясно, как по душе пришлась ему эта новость. После всех объятий и поздравлений мне вдруг стало грустно. Я отчетливо поняла, что моему будущему внуку уже не суждено будет узнать голос моего отца. Это навело меня на мысль о том, как мне повезло слышать его, наслаждаться его звучанием, принимать адресованные мне нежные слова. Голос моего папы. Только в этот миг я осознала, как мне его не хватает, как я по нему скучаю и насколько важно сделать так, чтобы он не исчез навсегда, чтобы хоть в какой-то мере сохранился для будущих поколений нашей семьи. Несколько дней назад, пытаясь обрести эхо утраченного голоса, я отправилась прогуляться по району, где когда-то жили мои родители. Я решила начать с дома номер 56 по улице Наранхо, где поселился отец, только-только переехав в Мехико. И, найдя его, увидела старое, едва живое здание, точь-в-точь, как мой отец. Как никогда остро я ощутила горечь от упадка, в котором находится наше городское хозяйство. Как же так? Неужели никому нет дела до того, что у нас на глазах гибнет целая культура? Неужели никому не приходит в голову привести в божеский вид фонтан на бульваре Санта-Мария, где мой папа учился стоять на роликовых коньках? А как же мой британский павильон, где впервые поцеловались мои родители? У меня комок в горле застрял, когда я перешагнула порог музея Чопа, куда отец столько раз приводил меня за руку. Какое счастье, что хоть это здание было выстроено из стекла и стали. Эта конструкция позволила ему безболезненно противостоять течению времени. Я вспомнила, что когда-то это помещение принадлежало музею естественной истории, и была здесь великолепная экспозиция кукол в самых разных костюмах. Если не считать китайской крестьянки, больше всего мне нравилась свадебная пара. Невеста в белом платье с букетом и жених в черном костюме и гетрах. Я почему-то была уверена, что именно так выглядели мои родители в тот день, когда поженились. Мама всегда смеялась, когда я так говорила, и я старалась при всяком подходящем случае повторить свои слова. Уж очень мне нравилось, как ее смех разносится под стеклянными сводами анфилады музейных залов. Затем я повернула к тому дому, где долгое время располагался французский колледж, школа, где училась мама. Я постояла, прислонившись спиной к дереву, что росло точь-в-точь напротив входной двери на противоположной стороне улицы. Мне показалось, что именно здесь отец должен был сотни раз дожидаться, пока закончатся уроки и отпустят домой тощих кобыл. Как называли довольно щегольские одетых девочек в платьях цвета морской волны с изящной бахромой и белоснежными манжетами, воротничком и поясом. Не знаю, печаль или ностальгия, а может быть и то, и другое послужило причиной тому, что у меня в груди что-то зазвучало. Я, пожалуй, не смогу объяснить этого. Но не связать эти вибрации с бархатным, мягким звучанием отцовского голоса было невозможно. Любимый, такой знакомый с детства голос. Его отзвук во мне был едва уловим, чуть слышен. Но он успокоил и ободрил меня. Я почувствовала себя защищенной и окруженной заботой, как в детстве, когда отец укладывал меня спать и ласково желал спокойной ночи. Часы на здании геологического музея пробили 6, разрушив колдовские чары. Пора было возвращаться домой, кормить отца. Я быстрым шагом направилась к булочной «Ла Роза», которая, к счастью, оставалась на том же месте, и купила несколько булочек. Вернувшись домой, я приготовила отцу его любимый шоколад, так, как готовила его бабушка, на воде, в деревянной кружке. И перед тем, как сесть за стол, поставила музыку, пластинку «Трио Лос Панчос». Совершенно неожиданно я, как никогда раньше, ясно представила себе отца, поющего эти песни. Мама как-то рассказывала, что папа, было дело, тоже баловался пением и вместе с двумя приятелями не раз исполнял серенады под ее окнами. «Что же случилось потом?» — задалась я вопросом. почему отец больше никогда не играл на гитаре? Почему я никогда не слышала, чтобы он пел песни о любви? Чтобы найти ответы, мне теперь придется научиться слушать его молчание. Я чувствую, что отец с мыслями сейчас не здесь, а где-то в мире своих воспоминаний. На память мне приходит давний образ. После обеда отец готовит себе свой Куба Либре и, поставив пластинку Вирджинии Лопес, закуривает сигару. В такие минуты я старалась не подходить к нему, не беспокоить. Мне это казалось бестактным. Такое же чувство я испытываю сейчас. В его глазах я вижу желание побыть одному. Наверное, одиночество — это то, что ему нужно после ухода гостей. И я не нарушу этого одиночества. Мне тоже нужно побыть одной, тем более, что сейчас у меня появилась одна мысль, которая никак не дает мне покоя. Сегодня, когда у нас были гости, отцу в какой-то момент настолько захотелось нормально поговорить с друзьями, что Рейс попытался облегчить его страдания, соорудив импровизированный телеграф. Этот, с позволения сказать, аппарат представлял собой всего-навсего две ложки, сложенные вместе и сжатые в руке отца. Их перестук, пусть даже едва слышный, позволял бывшим коллегам-телеграфистам понимать то, что говорил им отец. Эксперимент прошел не гладко, но вполне успешно, и теперь я с каждой минутой обретаю все большую уверенность в том, что можно помочь отцу общаться с миром при помощи волшебного ключа азбуки Морзе, а мне дать возможность докопаться наконец-то до расшифровки тайных знаний, что заключены в голове этого наследника древних майя. Мама мне всегда говорила, что у всего, что существует, есть свое «почему». Мне бы очень хотелось узнать, какое «почему» скрывается за тем, что мои родители расстались. Почему они не только разошлись, но и перестали разговаривать друг с другом? Чего отец так не хотел видеть, что ослеп? Что хотел сохранить, удержать любой ценой и всеми силами, так что от напряжения его даже поразила болезнь Паркинсона? Что он сделал такого, от чего перестали звучать в унисон эти две струны? В какой миг эти два тела перестали танцевать в одном ритме? Глава четвертая. Любить — это глагол. Тот, кто любит, являет свое чувство в действиях, и тот, кого любит, ощущает это, получая поцелуи любящего, объятия, ласку и благородные поступки. Человек, который любит, всегда будет заботиться о том, чтобы тому, кого он любит, было хорошо и душой, и телом. Никто не поверит матери, которая, заявляя, что любит своего ребенка, не будет кормить его, заботиться о нем, укутывать, когда ему холодно, не будет прикладывать все усилия для того, чтобы он вырос, выучился и встал на ноги. Никто не поверит мужчине, что он любит свою жену, если вместо того, чтобы обеспечивать семью, тот станет тратить деньги на выпивку и на шлюх. То, что мужчина первым делом думает о нуждах семьи, а не о своих потребностях, это и есть проявление любви. Может быть, поэтому мужчинам, способным на это, нравится признание их заслуг, и их переполняет гордость, когда супруга говорит: «Дорогой, какое чудесное платье ты мне подарил! Оно мне так нравится!» Эти слова дают мужчинам столь нужное подтверждение того, что подарок был выбран правильно, что они не только смогли выбрать эту вещь, но и оплатить ее, что они, наконец, просто способны сделать счастливой свою половину. Как видим, глагол «любить» можно спрягать по-разному, либо поцелуями, ласками и комплиментами, либо подарив своей возлюбленной безбедную жизнь. Накормить, выучить, одеть и обуть — все это можно истолковать как проявление любви. Мы демонстрируем человеку свою любовь, целуя его или покупая так нужную ему пару обуви. В этом смысле туфли могут быть приравнены к поцелую. Они тоже являются доказательством любви. Но это вовсе не значит, что они смогут заменить, подменить собой любовь. Материальные блага, передаваемые без любви, служат лишь подтверждением состоявшейся сделки, купли-продажи, на которую одни люди идут ради того, чтобы обеспечить себе расположение и благосклонность других. Если считать верным, что не хлебом единым жив человек, то нельзя не отказать справедливости и утверждению о том, что одной любовью сыт не будешь. Вот почему столь печальное зрелище представляет собой бедный влюбленный. Как бы безупречны и восхитительны не были отношения двух людей, преданных друг другу душой и телом, нехватка денег может омрачить, а с течением времени свести на нет даже самые сильные чувства. Люс Мария Ласкурейн, девочка из очень обеспеченной семьи, привыкла получать самые разные подарки и всевозможные знаки внимания. Не было куклы, которую она не могла бы играть, платья, которого ей не могли бы купить, лакомства, которое она не могла бы себе позволить. Она была младшей из 14 братьев и сестер, а значит, и самой избалованной. У нее было все, что нужно, и, можно сказать, много чего еще. Все знали, что семья Ласкурейн первый приобрела телефон, патефон и уж позднее радио. Отец Лючи, Дон Карлос, полагал, что деньги — это необходимые средства для того, чтобы занять должное место в современном мире, чтобы получить все блага, предлагаемые развивающейся наукой и техникой. Он никогда не пытался сэкономить на чем-либо из новомодных приспособлений, призванных сделать более комфортной повседневную жизнь, за что его супруга была ему безмерно благодарна. Деньгам он был обязан тем, что смог перевести семью с севера страны в столицу, где его близким была обеспечена куда более надежная защита от опасности революционного времени. Переехали они в Мехико, когда Лючи исполнился месяц, и провели опасные годы за стенами роскошного особняка на Санта-Мария-Ла-Ривера. Таким образом, для четы Ласкурейн деньги означали спокойствие, безопасность и уверенность в том, что своим детям они смогут дать достойное место в быстро меняющемся мире. Учитывая такое воспитание, можно понять, что для Лючи, чтобы жить спокойно и уверенно, а также иметь возможность проявлять любовь, были нужны деньги. Она выросла, видя, как обладание немалыми финансовыми средствами обеспечивало счастье ее семьи. Хубила, в свою очередь, провел детство совершенно в иной обстановке. Для его родителей нехватка денег никогда не служила препятствием тому, чтобы продемонстрировать свою любовь друг к другу, а уж тем более к детям. Те, несмотря на то, что имели лишь самые необходимые, выросли в атмосфере любви. Дон Либрадо, когда началась неразбериха в экономике и рухнула его компания по экспорту агавы, тоже был вынужден перебраться в столицу. Но сделать это ему пришлось несколько в иных условиях, нежели главе семьи Ласкурейн. Сбережений хватило ненадолго. Детям пришлось ходить в простую государственную школу и забыть обо всех излишествах. Разумеется, сам Дон Либрадо тоже подсчитывал все до гроша, прежде чем сделать какую-либо покупку. Хубилу это никогда не было в тягость. Наоборот. По его мнению, обладание даже самой простой одеждой и мебелью, не говоря уже о роскоши, делало человека рабом своей собственности. Он считал, что следует хорошенько подумать перед тем, как купить что-либо, ведь любая вещь требует к себе определенного внимания, и все вместе они постепенно превращаются в бесполезных тиранов, требующих, чтобы их защищали от охотников до чужого добра и содержали в должном состоянии. В общем, получалось, что владеть значит быть зависимым, а Хубилы слишком любил свободу, чтобы тратить деньги на собственные же веревки и кандалы. По этой же причине он не спешил делать людям дорогие подарки. Во-первых, потому что не считал это необходимым средством проявления нежных чувств, а во-вторых, поскольку полагал, что, делая такой подарок, он вручает человеку частицы рабства и лишает его доли свободы. Само собой, это не относилось к недолговечным милым пустячкам, вроде цветов или шоколадных конфет. По его разумению, ценность вещей заключалась в том, что они значили для дарящего, а не в его платежеспособности. Он не придавал деньгам никакой ценности и, менее всего, полагал их достойной меры проявления любви. Для него, например, серенада, исполненная в 3 часа ночи под окном возлюбленной, несомненно, стоила куда больше, чем браслет с бриллиантами. Первый подарок свидетельствовал о том, что он готов не спать, мерзнуть, рисковать нарваться на хулиганов или грабителей, а то и быть облитым водой или помоями из соседних окон. Это стоило куда больше, чем опустошение толстого кошелька. Ценность вещей была для него весьма относительной, а деньги оказывались всего лишь большим увеличительным стеклом, к тому же кривым, искажающим реальность и позволяющим вещам занимать в наших глазах куда больше места, чем им положено. Сколько стоит любовное письмо? С точки зрения Хубила немало, и в этом смысле он был готов выложить все, что у него хранилось в душе, ради того, чтобы продемонстрировать свою любовь. Делал он это от всего сердца, вовсе не считая, что чем-то жертвует. Для него любовь являлась жизненной силой, самой важной из тех, что поддерживает существование человека. Только ощутив ее прилив, человек способен забыть о себе и думать о другом, желать быть с ним, обнимать его, слиться с ним воедино. Для этого нет необходимости сорить деньгами. Для этого достаточно желания. Он лучше, чем кто-либо другой, знал, что желания и слова идут рука об руку. И те, и другие влекомы стремлением соединить, связать, найти общее в двух людях, независимо от того, говорим ли мы о словах, оставленных на бумаге, или только произнесенных. Хубила видел в любом слове возможность выйти за рамки себя самого и передать сообщение другому человеку. Разумеется, больше всего ему нравились слова путешественники, те, что способны долететь далеко-далеко, до самых неожиданных и невероятных мест. Вот почему встреча с радио произвело на него такое впечатление. Услышав впервые доносящийся из какого-то ящика голос, он подумал, что столкнулся с колдовством. Было это в доме Фернандо, его старшего брата, купившего для семьи эту новинку, познакомиться с которой Хубила пригласили племянники-одногодки. Радио представляло собой в то время внушительных размеров ящик. К нему можно было подключить 8 пар наушников. Динамики тогда еще не были придуманы. Тот, кто хотел испытать новые достижения прогресса, должен был сесть рядом с остальными и, водрузив наушники на голову, присоединиться к слушающим. Получалось, что 8 человек, одновременно слушавших одно и то же, оказывались особым образом связаны между собой и, понимая это, переглядывались с видом заговорщиков. Уже переехав в Мехико, Хубила узнал про радио с громкоговорителем. Он всегда с нежностью вспоминал не только этот момент, но и весь тот день, когда это случилось. День особенный и необыкновенный.